Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 4 ноября. Сегодняшняя программа вот о чем. Резников – новый министр обороны Украины. Чего ожидать? Почему украинцы пытаются осудить за действия советских войск в Литве в 91-м? После сообщений российских СМИ о якобы взятии украинской армии поселка Старомарьевка в серой зоне, первом боевом применении Байрактара в войне на Донбассе, назначение Дмитрия Яроша советником министра обороны, а также смены советником главнокомандующего ВСУ, а также смены министра обороны Андрея Тарана на жестко настроенного по отношению к Кремлю Алексея Резникова, федеральные телеканалы и сайты России начали новый этап истерии против Украины. Фактически каждый эфир и главная страница сайта в России посвящены тому, что Украина якобы готовится напасть на неподконтрольную часть Донбасса со своими, цитата, «джавелинами и барактарами», конец цитаты, в ответ на что Россия должна немедленно начать против нее войну. Все это происходит на фоне тревожных новостей из американских СМИ о том, что Россия начала новую переброску войск и солдат к украинской границе. Украинская Минобороны эту информацию опровергает. Значит ли свежее обвинение Украины в фашизме в эфирах Скобеева и Соловьева, что Россия готовится к войне? Что именно взбесило российских пропагандистов в политике Киева? И насколько россияне готовы поверить, что Украина действительно готовится к силовому сценарию, так называемому, для освобождения оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями через несколько минут. Ими будут генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и российский журналист Игорь Яковенко. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки, как обычно, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сначала слушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Лобачево, Пивденного, Новоалександровки, Золотого 3, Новозвановки. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Мар'їнки. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Горловки и Коминтерного. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах «Золотого-5». Верховная Рада назначила Ирину Верещук министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ее кандидатуру поддержали 260 народных депутатов. Ранее эту должность занимал Алексей Резников. Ирина Верещук сообщила, что уже на следующей неделе присоединится к переговорам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Верещук, она сосредоточится на гуманитарных аспектах, таких как работа КПВВ, карт для выплат переселенцам и миллиардные задолженности по пенсиям жителей неподконтрольной части Донбасса. Напомню, что Алексея Резникова Верховная Рада назначила министром обороны Украины. Бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего в рядах группировки ДНР, на родине приговорили к 8 годам тюрьми. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает Новый Нарня со ссылкой на решение Верховного федерального суда Бразилии. В рамках дела Лусварги арестовали в мае. Он признался, что вернулся в Бразилию в апреле и искал работу. По данным полиции, по просьбе неустановленных лиц, он согласился хранить дома наркотики и боеприпасы, за что бразилец получал 3000 долларов в месяц. Напомню, Рафаэль Лусварги, гражданин Бразилии, в 2014-15 году участвовал в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований. Он участвовал в боях под Дебальцевой в районе Донецкого аэропорта. В мае 2019 года украинский суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций. В том же году бразилец попал в список на обмен пленными и был передан в Донецк 29 декабря. Славянск ужесточил карантин. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С сегодняшнего дня обучение в учреждениях внешкольного образования должно проходить в дистанционном формате. Запрещено проведение массовых спортивных мероприятий. Напомню, Донеччина с 18 октября перешла в красную зону адаптивного карантина в связи с ростом показателей заболеваемости коронавирусом. 27 377 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1390 человек заболели ковидом, 68 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 759 новых случаев заражения, 14 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 154 человека заболели, 23 умерли от осложнений ковид. В Урду 875 заболевших и 97 умерших. Сотрудники Мангушской центральной районной больницы, где лечатся больные с коронавирусом, увольняются из-за долгов по зарплате. Они не получают ее уже четвертый месяц. Об этом сообщил глава Мариупольского районного совета Степан Максимов в Фейсбуке. По его информации, долг по зарплате составляет более 5 миллионов гривен. Ранее главный врач Илона Кислицкая в комментарии Мариуполь-Сити рассказала, что с 1 апреля больницы второго уровня, одной из которых является Мангушская, стали дотационными от громадных, на территории которых они находятся. Она также отметила, что администрация не раз обращалась к Мангушской громаде и докладывала о сложной ситуации. Из-за недофинансирования учреждения за последний год образовался долг перед медперсоналом. Глава Мангушской территориальной громады Владимир Караберов отметил, что больницам оказывается посильная помощь. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10 градусов, днем до плюс 18.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. Вот прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим новую истерику в российских федеральных СМИ. Это и федеральные телеканалы, и сайты, подконтрольные Российской Федерации, подконтрольные Кремлю. Вот сейчас фактически каждый эфир и главная страница сайта в России посвящены тому, что Украина якобы готовится напасть на неподконтрольную часть Донбасса со своими, цитата, «джавелинами и барактарами», в ответ на что Россия немедленно должна начать против Украины войну. Значит ли свежее обвинение Украины в фашизме в эфирах Скобеева и Соловьева, что Россия готовится к войне? Что именно взбесило российских пропагандистов в политике Киева? И насколько россияне готовы поверить, что Украина действительно готовится к так называемому силовому сценарию для освобождения оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим в студии. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если вы тоже являетесь аудиторией российских федеральных СМИ, расскажите, ну вот верите ли вы в то, что там рассказываете, и с чем связываете такой накал обвинений в адрес украинских властей. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну вот сейчас мы поговорим о событии, которое может быть одной из тех, которые так разозлили российских пропагандистов. Алексей Резников возглавил сегодня Министерство обороны Украины и, соответственно, перестал быть первым замом главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе на так называемых Минских переговорах. Как это может повлиять на переговоры и на работу украинской делегации? Ведь, как известно, ее глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук, восстанавливается после сложной операции на сердце. Минские переговоры продолжаются, а никаких прорывов нет. Например, обмены удерживаемыми лицами прекратились. Каков же тогда смысл вот этих вот минских переговоров? Об этом расскажет мой коллега Александр Лащенко, он с нами на скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, рад приветствовать всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реалии», тебя, Денис.
Александр, ну вот Алексей Резников, как и предсказывали обозреватели, новый министр обороны Украины, действительно, там очень большие вызовы перед ним стоят. Это и оборонные закупки, жалование военнослужащих, материальное обеспечение солдат вооруженных сил Украины. Значит ли это, что теперь ему будет не до минских переговоров, до всего вот этого вот дипломатического процесса вокруг Донбасса?
Ну да, мы накануне, конечно, в эфире радио «Донбасс Реалии», когда господина Резникова тоже Верховная Рада отправила в отставку с должности вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, уже тогда было очевидно, что на следующий день будет рассматриваться его кандидатура на пост уже министра обороны. И с огромной вероятностью уже тогда все говорили, что, имея монобольшинство, Верховная Рада, конечно же, согласится с решением президента Владимира Зеленского, который, кстати, сегодня на заседании украинского парламента пришел лично и представлял кандидатуру господина Резникова уже на должность главы военного ведомства Украины. Так вот, почти никто не сомневался, что будет дадено добро, и так и случилось. Большинство депутатов поддержали предложение господина Зеленского. Я с сегодняшнего дня Алексей Резников на новой должности министра обороны Украины. Конечно же, ты уже сам, Денис, назвал те вызовы, которые перед ним стоят. И оборонный заказ, бюджет, да, утвердили в первом чтении. И больше на оборону в этот раз выделил украинский парламент средств. Но все равно этого недостаточно, как отмечают почти все обозреватели. То есть вызовов перед господином Резниковым достаточно, но даже из сегодняшнего выступления в стенах Верховной Рады перед голосованием, после которого он стал министром обороны Украины, господин Резников коснулся и вопросов соблюдения Минских соглашений, то есть того самого вопроса, которым он действительно занимался эти несколько лет как юрист, как первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе на Минских этих так называемых переговорах. Вот как сегодня в стенах украинского парламента прокомментировал этот вопрос Алексей Резников.
Минских угод є три. Просто дуже часто про це забувають. Протокол, меморандум та комплекс заходів на виконання протоколу та меморандуму. Тому Мінський майданчик залишається як логістичний майданчик під нормандським форматом, це відомо, бо утворений він був завдяки нормандському формату. Там є потужна українська делегація в команді на чолі з Леонідом Макаровичем і вашими колегами, народними депутатами. Прийняття рішення президентом буде щодо продовження, відповідно, роботи цієї делегації, він визначиться. Але я вам скажу так, що ми виконуємо комплекс заходів. Але, забігаючи наперед, згідно з відповідним статутом ООН, кожна держава має право на самооборону і на самозахист.
Заявил сегодня с трибуны Верховной Рады Украины, назначенный сегодня же большинством украинских депутатов министром обороны страны Алексей Резников, бывший уже первый заместитель главы украинской делегации на так называемых Минских переговорах. Комментируя всю эту ситуацию, в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» сегодня тоже член украинской делегации на этих переговорах, представитель ОРДО на них, Сергей Гармаш, коснулся этой темы, собственно, как будет работать украинская делегация, вообще как будут идти эти переговоры без такого, ну, тяжеловеса, если уж так его называть, Алексея Резникова. Потому что, да, глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, понятно, известный политик, при всем уважении к Резникову они несопоставимы по, скажем так, роли в истории, хотя посмотрим, что будет дальше в роли в истории господина Резникова уже на новой должности. Но Резников очень важную функцию выполнял, тем более Леонид Макарович долго поправляется, еще пока не вернулся. И теперь как же без Резникова? Так вот, Сергей Гармаш утверждал в эфире радио «Свобода» сегодня, что никаких проблем на самом деле нет. Цитирую господина Гармаша: «Резникова может уйти только формально. Представителем Украины в подгруппе по безопасности на этих переговорах ТКГ является замминистра обороны Украины, поэтому господин Резников в любом случае остается вовлеченным в работу трехсторонней контактной группы, как говорится, по должности, по новой должности министра обороны. И к тому же, отметил Сергей Гармаш, человеческие отношения, чаты, контакты тоже никуда не денутся, в том числе с Алексеем Резниковым. Аргументация из первых уст в эфире сегодня радио «Свобода» Сергея Гармаша.
Я уверен, что Алексей Юрьевич, скажем так, не оставит нас своим присутствием. Я напомню, что заместитель министра обороны у нас является представителем Украины в подгруппе по безопасности. Соответственно, я, кстати, на ТКГ и нынешнего бывшего теперь уже, да, министра видел однажды, он приходил. Поэтому я думаю, с Алексеем Юрьевичем у нас будет поддерживаться связь, скажем так, он будет продолжать упикиваться нашей работой. Может быть, неформально, но контакты в любом случае останутся.
Таким образом, прокомментировал сегодня в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» Сергей Гармаш вот эту ситуацию с тем, что господин Резников формально, он не будет уже первым замом главы украинской делегации на этих консультациях, переговорах. ТКГ, Денис?
Алексей, ну вот если можно коротко, а вот смысл, ну на фоне, вот мы обсуждаем, да, кадровые перестановки сейчас, как это все повлияет, а в самом процессе-то в этом есть смысл? Ну мы слышим последние дипломатические стенания, да, из Кремля о том, что Киев не выполняет того, якобы, о чем договорились на так называемом Нормандском саммите в 2019 году. Вот пару слов об этом.
Ну да, и сегодняшний эфир, конечно же, ты анонсировал его, Денис. Основная тема для обсуждения в сегодняшнем эфире «Радио Донбасс», в том числе наверняка будет об этом речь идти тоже. Тот же Гармаш неоднократно в эфире «Радио Свобода», в частности, в субботнем интервью «Радио Свобода», подчеркивал, что при всех проблемах на этих так называемых минских переговорах эта площадка должна оставаться, она важна, к ней и санкции привязаны, и другие вопросы, пусть и, может быть, мелкие с первого взгляда, да, стороннего наблюдателя, но все-таки вопросы решаются на этом, на этой площадке, хотя проблем очень много, признает Сергей Гармаш. Но, с другой стороны, позиция России неизменна. Все эти более чем 7 лет развязаны ей же, Россией, войны на Донбассе. То есть, Минское соглашение – единственный, значит, шанс на урегулирование. Их не соблюдает исключительно Украина, утверждает в Москве. Россия не является участниками конфликта на Донбассе, и Киев должен напрямую общаться с вот этими вот руководителями ОРЛО. Об этом, в частности, неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин, и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Вот как он аргументировал более подробно свою позицию в вопросе минских переговоров в одном из интервью российскому федеральному телеканалу. Сергей Лавров.
Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить минские договоренности. И президент Путин очень четко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живет на Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму.
Вот таким образом, тогда возникает вопрос, как же с этим, цитата дословная, мы только что слышали слова господина Лаврова, с этим радикальным неонацистским режимом все-таки ведут переговоры такие господа, как Грызлов, бывший спикер Госдумы, глава российской делегации на переговорах в ТКГ, тот же Дмитрий Козак, правая рука Путина по украинскому вопросу. Ну что ж, это риторический вопрос. Денис.
Спасибо большое, Александр. Действительно, пусть наши слушатели, зрители сами делают вывод, насколько Москва действительно хочет договариваться, вести какие-то переговоры, если используют такие вот эпитеты в отношении украинской власти. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Литва добивается выдачи гражданина Украины Александра Радкевича. Его обвиняют в том, что в 1991 году, когда Советский Союз отправил войска в бывшую Литовскую республику, чтобы силы удержать ее в составе СССР, он был водителем-механиком одного из танков. Литва в тот год стала первой республикой, потребовавшей независимости от СССР. Москва отказалась признавать это решение и в январе 1991 года отправила войска в Вильнюс. Тогда в ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, от 600 до почти 1000 человек были ранены. Историю Александра Радкевича, где он сейчас, расскажет моя коллега Заряна Степаненко, она гость нашей студии. Заряна, добрый день.
Добрый день.
Заряна, где сейчас вот этот вот фигурант, так сказать, да, обвинений со стороны Литовской Республики, и в чем суть обвинений, в чем его конкретно обвиняют там?
Денис, я начну с самого начала. Дело в том, что Александр Радкевич вместе со своей семьей, со своей женой и внуком в сентябре месяце этого года ехал в отпуск, в европейское турне, ничего не подозревая. Конечно же, он не знал о том, что есть европейский ордер на его арест, который, в свою очередь, выдала Литва. Ну, во всяком
случае...
Мы
его видим сейчас на экране, да, для наших YouTube-зрителей.
Да, это он. И, во всяком случае, так утверждает его семья, что они понятия не имели о том, что Александр заочно осужден в Литве. Потому что, если бы они об этом знали, то за границу они, соответственно, не поехали. ехали бы. Ехали они на машине, проехали Румынию, Болгарию, а вот на греческой границе Александра задержали. И жена его утверждает, что для них это был сюрприз, поскольку она границу прошла спокойно, а дальше она поворачивается, видит, что ее муж следом за ней не идет, смотрит на него, а он держит руки в куче, и этот знак, этот символ означает «тюрьма». Ну вот дальше уже они узнали, что есть ордер на его задержание, выдала этот ордер Литва, и Литва, в свою очередь, сейчас домогается экстрадиции Раткевича на территорию Литвы для того, чтобы он там отбывал наказание. Срок 4 года, и осудили его, соответственно, за статью, я назову, за которую его осудили, это военное преступление, это преступление против человечества. Обвиняют в Литве Раткевича в том, что он был в танке, опасно маневрировал и устрашал население. Хотя Раткевич был водителем танка номер 511, и танк этот стоял у дома печати литовского, и погибших там нет. Как ты правильно, Денис, отметил, погибли действительно люди у телецентра. Соответственно, ну, как бы и в приговоре Раткевича в убийствах никто не обвиняет, но уже достаточно для литовцев того, что он там был в составе советской армии, он там был за рулем этого самого танка. Он был водителем-механиком, это был тогда там молодой лейтенант-украинец. Что будет дальше? Ну, то есть Литва, ну, всего осуждены по этому делу, дело это в Литве официально называется «Советская агрессия против Литвы», всего 67 осужденных, из них только двое отбывают реальные сроки, это те, до кого, соответственно, смогло дотянуться литовское правосудие.
То есть там есть и военные, и водители, вот как, допустим, Александр Раткевич, то есть целый комплекс лиц, за ними охотится Литовская Республика сейчас.
Да, да, все именно так, но среди топовых лиц, скажем так, среди самых там желаемых преступников, которых хочет там достать литовское правосудие, это бывший министр обороны СССР Язов и также бывший командир подразделения «Альфа», подразделения КГБ. Это Головатов. Вот по поводу Головатова, его уже задерживали в Австрии, опять-таки, по запросу Литвы, но, в свою очередь, Австрия отказала Литве в экстрадиции. Ну, то есть, по каким причинам, неизвестно, но есть шанс, что Греция тоже откажет, хотя адвокат Раткевича говорит, что шансы достаточно невысоки.
То есть сейчас он находится в Греции и ждет решения греческих властей, вот украинский гражданин?
Да, совершенно верно. Он сейчас находится в тюрьме неподалеку от Афин, и в течение нескольких недель ожидается судебное заседание, на котором, собственно, литовская сторона и получит ответ от греков, выдают они Раткевича или нет.
Последний вопрос тебе, Заряна. А как-то украинская власть, вот МИД украинские, другие чиновники реагировали на то, что задержали гражданина Украины по делу 30-летней давности, что это было 30 лет назад, или пока молчание хранится?
Скажем так, пресс-секретарь МИДа украинского Олег Николенко говорил о том, что украинский МИД настаивает на беспристрастном расследовании всей этой истории. Также мы знаем, что украинские консулы уже навещали Раткевича в греческой тюрьме. Но если говорить о литовской стороне, ведь эта страна является партнером, можно даже сказать, другом Украины.
Самым большим другом, наверное, в ЕС.
Да, да, да. То Ландсбергис, это глава литовского МИДа, как только узнал о задержании Раткевича, он сказал, что они все же будут там настаивать на том, чтобы этого человека получить, и что каждый, кто виновен, должен отбывать наказание и должен, соответственно, нести за это ответственность. Но дальше, ну, то есть, можем надеяться из того, что говорят адвокаты, во всяком случае, из того, что говорят правозащитники, а уже за это дело взялись правозащитники Украинского Гельсинского Союза, так они говорят о том, что скорее здесь есть шансы на политическое решение, нежели на юридическое.
То есть на что они намекают, что Литва выдаст все-таки украинского гражданина?
Они говорят о том, что если он попадет в Литву, ну то есть здесь очень много неизвестных в этом уравнении.
Ну понятно, да.
Первое неизвестное — это как поведет себя греческая сторона. Отдадут они Раткевича Литве или нет? Вот если они отдают, тогда уже дело за Литвой. Ну то есть посадит она Раткевича в тюрьму, чтобы он там отбывал свои 4 года наказания, либо же вынесут решение о его помиловании.
Спасибо большое, Заряна. Вот призываю наших слушателей и зрителей зайти на сайт партнера Украинской службы «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Там Заряна Степаненко сделала вот материал. Можете подробнее ознакомиться с историей Александра Раткевича. Мы, естественно, будем следить за его судьбой.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «У России 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру». После сообщений российских СМИ о якобы взятии украинской армии поселка Старомариевка в так называемой «серой зоне», первом боевом применении «Байрактара» в войне на Донбассе, назначение советником главнокомандующего ВСУ, бывшего лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, а также сегодняшней смены министра обороны Андрея Тарана на жестко настроенного по отношению к Кремлю Алексея Резникова, федеральные телеканалы и сайты Российской Федерации начали новый этап истерии против Украины. Фактически каждый эфир и главная страница сайта Российской Федерации посвящены тому, что Украина якобы готовится напасть на неподконтрольную часть Донбасса со своими, цитата, «джавелинами и байрактарами». И в ответ на это Российская Федерация немедленно должна начать против нее войну. Вот как эвфемизм, да, иносказание вот этих военных действий, предполагаемых Россией против Украины, ну, то есть они уже сейчас ведутся, но полномасштабного наступления, используется фраза «принуждение Киева к миру». Все это происходит на фоне тревожных новостей из американских СМИ о том, что Россия начала новую переброску войск и солдат к украинской границе. Украинская Миноборона эту информацию, как известно, опровергает. Значит ли свежее обвинение Украины в фашизме в эфирах Скобеева и Соловьева, что Россия готовится к войне? Что именно взбесило российских пропагандистов в политике Киева? И насколько россияне готовы поверить, что Украина действительно готовится к так называемому силовому сценарию для освобождения оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Александр Мартыненко, гендиректор информагентства «Интерфакс Украина». Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Игорь Яковенко, российский журналист. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я к нашим слушателям обращусь. Друзья, ждем ваших звонков. Наш номер 0800 300 403. Возможно, вы или добровольно, или по принуждению, ну, если живете на неподконтрольной части Донбасса, там, естественно, российское информполе, и вы смотрите вот эти вот российские федеральные шоу, читаете новости или аналитику на российских СМИ, подконтрольных Кремлю. Ну, вот расскажите, как вы относитесь к этим месседжам, к очередной волне истерии против Украины в средствах массовой информации со стороны России. С чем вы это связываете? Что, с вашей точки зрения, так разозлило российских пропагандистов? И связана ли эта реакция с Кремлем? Ну, действительно, что либо это отдельная вот вообще история, российские СМИ и российская власть. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Давайте я первый вопрос Александру Мартыненко задам. Александр, ну, наверное, вы, да, не первый год следите и за украинским информполем, и за российским информполем. Вот с чем вы сейчас связываете такой накал? С кадровыми перестановками в украинском правительстве, с назначением Дмитрия Яроша советником главнокомандующего ВСУ, с применением Байрактара, либо с чем-то еще? Ну, просто мы даже из интереса вот сели посмотреть некоторые и выпуски новостей, и российские ток-шоу. Ну, накал знатный, давно такого не было.
Ну, знаете, поводы можно искать любые-то, господи, их, если надо, их можно найти для них. Вопрос же не в этом. Мы-то действительно видели этих волн уже навалом. Другой вопрос, что они там, видимо, пришли к выводу, что постоянно держать напряжение народ нельзя и готовить к войне каждый день на протяжении 7 лет. Поэтому действительно идет волнами. Вот, то все говорят про Украину, потом кто-то принимает решение, наверное, не, надо дать отдохнуть людям, а то они устали совсем от всей этой одной темы, поговорили про внутреннюю российскую жизнь, потом опять вернулись к Украине. Ну, чисто внутренняя повестка, в конце концов, надо же объяснять, что где-то значительно хуже, что где-то враги. Ну, правда, сейчас, знаете, в обозначении врага там все-таки в России определенные проблемы есть, поскольку Соединенные Штаты временно, во всяком случае, на период нынешних контактов перестали быть врагом, как вы видели, видите сейчас в российском эфире, там уже не Соединенные Штаты не исчадие зла и не надо его превращать в радиоактивный пепел немедленно. А вместо этого нельзя оставить без врага. Появился блок НАТО. Такой какой-то совершенно непонятный эфемерный блок. То есть Америка вроде ничего так не творит, а вот НАТО. НАТО просто распоясалось. Ну и, соответственно, Украина тоже, поскольку как бы считать Украину врагом России им стыдно, потому что они считают, что это не ровня совершенно, это же вообще неизвестно что, это великая страна. Вот, поэтому идут, а образ врага действительно создавать надо, поддерживать, точнее, его надо, он уже создан давно. Знаете, мне пришло в голову, что в этом году в школу пойдут дети, которые которые не слышали ничего про Украину, кроме того, что там нацисты при власти, да, это уже что-то, да, а те, кто был в третьем классе, уже заканчивают школу. Не надо этого недооценивать, конечно, все это накладывается, и даже вот эта ложь, повторенная 388 раз, она потом в голове где-то есть. Поэтому повод, ну, Ярош, это совсем смешно, конечно, а Барихтар что-то посерьезнее, потому что вдруг ни с того ни с сего образовалось новое оружие, да еще турецкое. Ну, пострадали, как мы знаем, турецкие мандарины. А за Барихтар вот Украина как бы не очень. Знаете, я думаю, что все эти пропагандистские войны и пропагандистские волны, это, мне кажется, для нас, для Украины точно не так важно, потому что это все внутренняя российская повестка. А гораздо важнее то, что происходит реально на самом деле. То есть реальные передвижения войск, если они есть. А есть основания все-таки говорить о том, что что-то есть. Не знаю, насколько это все серьезно и в каком количестве, но я бы не стал на месте украинских государственных чиновников говорить, что не-не, все хорошо. Вот. А и первое, второе, это что творится в отношениях России и Соединенных Штатов, потому что тот переговорный процесс, который идет, а мы уже можем сказать, что это переговорный процесс, он напрямую затрагивает Украину. Вот это понимание этого процесса должно быть. Мне говорят, что оно в Киеве есть. Ну, буду верить.
Александр, ну вот я все-таки хочу понять ваше мнение. Вот этот пик, это еще не пик обвинений в адрес киевского режима, а еще стоит ждать какого-то определенного затухания, потом опять будут возвращаться. То есть вы не видите это как определенная такая кульминация к решающему рывку?
Ну, смотрите, пропаганда живет, с одной стороны, по своим законам, она как-то так вот формируется теми людьми, которые занимаются, которые сами определяют, когда надо подогреть, когда надо спустить. С другой стороны, пропаганда, конечно, может быть связана с реальными какими-то политическими действиями. То есть, условно говоря, там, если там впереди, если есть установка надавить, нажать, там, и добиться каких-то уступов от Украины прямо сегодня, ну, соответственно, действительно создается такой образ врага, который прямо сейчас нападет на Россию. Если временная пауза, допустим, есть какой-то намек на переговорный процесс, неважно сейчас с кем, с Киевом, с Вашингтоном, вот, то это, скорее всего, ненадолго, потому что потом все встанем в режиме паузы и ждать результатов этого всего переговорного процесса, который мы не знаем еще, что это будет. Вот, поэтому, если это связано, еще раз говорю, с политикой, то это мы просто надо следить за реальными действиями российской политики и российской власти. И если это игры пропагандистов, скоро затухнет.
Ну, есть действительно некие угрозы того, что нападет не на Россию Украина, а нападет якобы на оккупированную часть Донбасса. Вот есть такой Александр Коц.
Это российская территория, да,
практически. Да, Александр Коц, российский журналист, военный. Цитата его из статьи для «Комсомольской правды». «ВСУ тем временем формирует ударный кулак сразу на нескольких направлениях. Если Киев перейдет наступление по всем фронтам, достав из рукава Байрактара с джавелинами, самостоятельно устоять так называемым республикам будет крайне сложно. Однако у России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру». Ну вот вы это имеете в виду, когда говорите о том, что связаны ли эти угрозы с политикой? Ну вот якобы Киев готовится к военной операции, достал свои байрактары, России пора бить.
Ну, мы это прекрасно знаем. Это в голове у журналиста может что-то происходить, или пропагандиста, я не знаю, как его назвать. Но мы это прекрасно знаем реальную ситуацию, что никто на самом деле никуда не готовится, что никаких планов по там, ударных группировок не осуществляется. Байрактар – это вспомогательное оружие с ограниченными возможностями. Джавелин – это вообще противотанковое оружие, это вообще оборонительная система. Поэтому это все, конечно, на такого, знаете, сел сказочно, написал картину. А реальная ситуация, тем не менее, на фронте, которую мы знаем, она действительно не очень хорошая. Она тревожная в плане того, что время от времени стороны приходят и вооруженные силы Украины, и вот, те войска российские, которые там стоят, или, которые мы называем российскими, они приходят уже к обмену артиллерийскими ударами. Да? То есть там, как мне объясняли знающие люди, до артиллерии, до крупнокалиберной артиллерии остался один шаг. Вот этого желательно избежать, конечно. И там, я думаю, что Украине сейчас необходимо перед зимой особенно, да и вообще, деэскалация. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем нужна Россия эскалация, хотя мне трудно понять, что там происходит, поэтому не берусь.
А вот давайте у Игоря Яковенко как раз и спросим, что с его точки зрения там происходит. Игорь, ну вы не первый год тоже следите за российским информпространством, да, как устроены эти все медиа. Вот по вашему впечатлению, такие вот массированные атаки на Украину, ну на другие страны, возможно, пропагандистские, они как-то связаны с Кремлем? Ну то есть какая-то указка из Кремля? Вот подготовьте, пожалуйста, население к возможной войне против Украины, чтобы тут никто не был против, там нацистский режим, там фашисты и так далее. Либо это вот уже такая сама по себе эта машина двигается, пропагандистская, и сами они придумывают повестку дня.
Общая установка, конечно, дана изначально Кремлем, это очевидно совершенно, и все известны технологии, известны все эти совещания, там, которые происходят в Кремле, глав российских информационных ресурсов. Это все известно. Но есть высокая степень автономности. Вообще то, что вы называете пропагандой, конечно, никакой пропагандой не является, потому что у путинской России нет никакой идеологии и нет образа будущего, который надо продвигать. Ну, вон там какой-то идеологический продукт пытаются выработать, но, в общем-то, пока не получается. Но
тогда что это, Игорь, если не пропаганда?
Ну, это на самом деле инструменты информационной войны. Значит, ну, я там пытался ввести термин медиафрения, это ну, отдельный разговор. То есть, это в чем отличие? Довольно высокая степень автономности. То есть, да, безусловно, общие установки даются, но очень высокий уровень автономности вот у всех этих информационных боевиков. И здесь есть одна... Ну, во-первых, я не очень согласен с тем, что там были какие-то периоды затухания. Значит, я вот постоянно, ну, просто у меня работа медиакритика, помимо прочих моих занятий, я постоянно слежу за тем, что происходит. Я не знаю ни одного дня, когда Украина не была бы в топе. Вот разжигание ненависти. Ни одного дня не могу привести, когда бы по федеральным каналам, по там каким-то информагентством не было бы информационных атак, атак ненависти в адрес Украины. Значит, да, бывают какие-то моменты обострения, и, безусловно, это, конечно, связано с какими-то обстоятельствами за пределами медиа. В частности, последние события, вот статья Медведева, совершенно скандальная, персональная, оскорбительная, хамская, там, ну, в общем, все знают. Она была наиболее вероятно связана с тем, что происходит с Медведчуком, потому что Путин воспринимает политику личностно и через конкретных личностей. И, конечно, то, что, так сказать, вот происходит с Медведчуком, это личная пощечина Путину. Путин счел необходимым таким образом ответить, поэтому вот такая вот истерика. Второе, это, конечно, Байрактар, это еще такой щелчок по носу. Конечно, само по себе это событие, ну, обидели гаубицу российскую, да, значит, что-то там повредили. Вот, это, конечно, абсолютный пустяк, яйца выеденного не стоит, но, конечно, здесь была совершеннейшая истерика в СМИ, то есть как-то надо отвечать, там обсуждали, что надо делать.
Путин даже собрал вот пресс-конференцию, ну, совещание, на котором обсуждал российские беспилотники, на что они способны, и вот это тоже обсуждалось, якобы, русский ответ.
Да, там очень, очень смешные были обсуждения у Скобеевой, так сказать, что очень характерно, генералы, которых приглашают на вот эти вот каналы ненависти, они, как правило, ведут себя очень мирно. И вот, в частности, один из генералов говорил, что ну, надо Украину посадить на голодный паёк. А вот те люди, которые совершенно не представляют себе, как устроена война, они говорят, что надо воевать обязательно, надо, кто-то говорит, надо срочно разбомбить Киев, кто-то говорит, что сами мы не будем, но мы обязательно должны вооружить Южную Осетию и Абхазию для того, чтобы они пошли войной на Украину. Ну, в общем, короче говоря, вот всякий этот бред, он несется. Значит, я полагаю, что, еще раз говорю, здесь есть очень важная вещь, которую обычно упускают люди, которые придерживаются, ну, такого, ну, я бы сказал, немножко вульгарного взгляда на то, что происходит, что вот есть указания из Кремля, ну вот по старой советской практике, когда, значит, ни один чих в «Известиях», в «Правде» и там в советском телевидении не мог раздаться без прямого указания из Кремля. Нет такого, ну, со Старой площади, вернее, тогда. Такого сейчас нет, потому что сейчас, помимо всего прочего, существует еще высокий уровень автономности всех этих людей, и они во многом, вот это очень важная вещь, они во многом, что называется, прикуривают от своей аудитории, а аудитория прикуривает от них. То есть, есть вот такая петля обратной связи, когда почему никогда, ни одного дня не было такого вот отказа от того, чтобы, так сказать, про Украину, да и про Соединенные Штаты Америки тоже, кстати говоря, не было вот этого вот провалов совсем серьезного затухания ненависти. Почему? Аудиторию прикормили, подсадили. Это ненависть – это тяжелый наркотик, очень тяжелый наркотик. И существует достаточно большое количество людей. Я так по разным оценкам, по разным критериям думаю, что порядка от трети до максимум двух третей населения России, которые подсажены вот на эти вот наркотики ненависти. И когда, вот я даже обращал внимание на комментарии, когда там исчезает какой-то, так сказать, ну, какой-то украинский эксперт, который является вот специально человеком, приглашаемым для разжигания ненависти. Там был вот некий Ковтун, очень смешной человек, который, так сказать, которого специально приглашали вот как пепельницу, чтобы окурки там тушить. Вот. И его не было, и аудитория возмущается. Ну, где же Ковтун? Вот не над кем смеяться, некого ненавидеть. То есть, на самом деле, как только Украина чуть-чуть начинает притухать, население, вот подсаженное на этот наркотик ненависти, она начинает работать. То есть, надо иметь в виду, что здесь гораздо более сложные причинно-следственные связи, высокая степень автономии. Хотя, в целом, безусловно, импульсы идут. Вот Байрактар, значит, Байрактар по этому поводу на истерика. То, что с Медведчуком происходит, я думаю, что это очень важная история, потому что надежды, конечно. Ну, Путин очень, понимаете, Путин глубоко неграмотный, темный, невежественный человек. Это надо иметь в виду. Его представление, там, история об истории, о географии. Человек, который не пользуется компьютером, не знает, что такое вообще социальные сети. В принципе, он это проявляет несколько раз. И вот этот человек на самом деле живет вот в своем информационном пузыре. Он плохо понимает, что такое Украина. Он на самом деле всерьез верил, что Медведчук может быть тем инструментом, которым он сможет там что-то сделать. Ну, не понимает, что это такое. Ну, в частности, вот все эти надежды на то, что действительно можно заставить украинское руководство там принять в той версии, в которой существует в голове у Путина, Минские соглашения. Полное непонимание того, что на самом деле никакой украинский руководитель на это не пойдет, потому что это самоубийство, там несколько секунд будет отделять любого украинского руководителя после вот такого вот принятия этих Минских соглашений в том виде, в каком он есть, от его просто политической смерти.
Игорь, чтобы вот понять поточнее, ну вот одна из целей, с вашей точки зрения, вот такой вот медийной накачки. Мы уже услышали, да, что тут есть определенная борьба за рейтинги, да, и для того, чтобы купировать вот эту вот ненависть, тоже ее постоянно поднимают на российских телеканалах, потому что аудитория воспитана, жаждет этой ненависти. Но все-таки, как вы думаете, есть цель подготовить россиян к войне с Украиной, чтобы это было, допустим, как во время принуждения к миру Грузии, да, в 2008 году, или ситуация несколько иная?
Ну, на самом деле, я так думаю. В данном случае, понимаете, здесь надо говорить с серьезными военными экспертами. Я таковым не являюсь, но вот те военные эксперты, мнением которых я дорожу и на что полагаюсь, они убеждены в том, что большой войны, настоящей войны Россия устраивать не будет, потому что, ну и по политической ситуации ясно, что то количество грузов 200, которое в этом случае пойдет в Россию, оно, так сказать, ну, этот болевой порог будет очень серьезно превышен, и поэтому просто путинского режима не будет. Ну, а небольшие локальные конфликты, сейчас не 14-й год, и украинская армия в состоянии выдержать. Поэтому я полагаю, что такой прямой задачи нет. Есть задача держать постоянно, так сказать, и надежда на каким-то образом раскачать. Я бы сказал так, две задачи. Задача первая, внешняя, это пытаться каким-то образом раскачивать ситуацию в самой Украине для того, чтобы возникло что-то наподобие, так сказать, внутренней заварухи. Ну и вот тогда уже, да, вот там, так сказать, миллион россиян живет там, люди с российскими паспортами, и можно будет придумать что-нибудь типа внешнего вмешательства. Но только в том случае, если сама Украина будет очень сильно ослаблена благодаря внутреннему конфликту. Это первое. И второе, это, безусловно, держать постоянно в тонусе российское народонаселение, потому что эффект от крымского консенсуса, вот от крымнашевского консенсуса, он, в общем-то, затухает. И нужно чего-то еще, что пока не придумали. Потому что Беларусь вроде бы как... Батька там не идет ни на какие уступки. Понятно, что он не самоубийца, чтобы становиться, так сказать, губернатором при Путине. Ну, а что остается? Остается вот постоянно, так сказать, убивать украинцев и разжигать ненависть, поддерживать вот этот крымский консенсус постоянной истерикой, постоянными какими-то угрозами и так далее. То есть я думаю, что две задачи вот эти есть. Держать полностью свое население, раскачивать ситуацию внутри Украины.
С нами Игорь Яковенко, российский журналист и гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Мы обсуждаем новый всплеск пропагандистский или информационных операций, как их называет Игорь Яковенко, в российских СМИ. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Александру Мартыненко. Александр, ну вот вы слышали Игоря, что с его точки зрения от трети до половины населения Российской Федерации жаждет этой ненависти к Украине, да, ну, возможно, это такая форма досуга, да, людям нечем заняться, хотят отвлечься от своих бытовых проблем. Ну, а насколько это серьезная проблема, что это ружье, которое постоянно заряжается, может выстрелить, с вашей точки зрения, ну, такое многогодичное зомбирование, что есть в Украине некий нацистский режим, кровожадный, фашистский, и все он более нацистский, более кровожадный, это опасно, когда вот так обращаются со своим населением, так ему рассказывают?
Вы знаете, я думаю, что это, конечно, диванный такой, диванная ненависть в большей степени. Это действительно такая ненависть выходного дня или вечера, я бы сказал. То есть надо прийти действительно вечером и посмотреть, какой ужас творится где-то, и порадоваться, что этого ужаса нет. Потому что все-таки с пропагандистской точки зрения, я все-таки считаю, можно этот термин использовать. Конечно, одна из идей показать, что вот видите, люди, что творится в странах, где приходят к власти, ну, во-первых, незаконным путем, как они считают, да, там переворотами занимают, а во-вторых, те люди, которые называют себя демократами. Я понимаю, что, во-первых, они никакие не демократы, вообще не нацисты, сволочи и так далее, и так далее. Поэтому помните, граждане Российской Федерации, что никогда нельзя допустить ничего подобного. Это 2014 года известная тема, она будет продолжаться, и поэтому в этом смысле внутренний продукт. До меня тут летом доносились обрывки каких-то социологических исследований, более-менее реальных, которые тоже в России делают, вот, и которые делались перед выборами в Госдуму, на основании которых, как мне объяснили, тоже делались определенные тезисы и выстраивались тезисы для партии власти на выборах. И вот тогда социологи, по то, что мне рассказывали, показали людям в Кремле, что самый главный тезис – россияне не хотят войны, то есть никакой. Ни с Украиной, ни в Сирии, ни где угодно. Они вообще не хотят воевать, по большому счету. Ну, во-первых, ну, просто не хочется, чтобы кто-то где-то погибал. Вот. И поэтому, кстати говоря, одной из факторов это было того, что, как мы помним, вся кампания выборов в Госдуму, она на самом деле была построена на внутреннем контексте, да, на относительно мирном, социальном. Потому что социальные проблемы волнуют гораздо больше, конечно, чем реально, чем какая-то Украина, которая действительно, там, которую 7 лет назад захватили какие-то нацисты.
Ну, кроме мужа Скобеевой, да, который тоже стал депутатом Госдумы, и который не упорно по Москве баллотировался, упорно не хотел касаться каких-то локальных тем, а касался в основном противостояния с Украиной, с США.
Ну, вот это еще раз говорю, это не поддержка. То есть это можно слушать, конечно, но это серьезно. Если говорить о серьезных каких-то настроениях, я думаю, что никто в России серьезно об этом не думает. И еще раз говорю, война действительно непопулярна. Что бы мы там ни думали про кровожадное российское население, это на самом деле обычные россияне, ну, никто не хочет войны и класть свои жизни и жизни детей. Все-таки 2014 год, вот это лето, это был такой единовременный всплеск, построенный на распятом мальчике, на девочках, на всех остальных, на вот этих всех фейках, да, и это действительно подняло вот такую волну ненависти, как бы, за чего там поехали эти добровольцы. Сейчас такого уже нет, добровольцы вернулись, многие спились, кто-то умер, кто-то воюет в вагнеровской ЧВК, и как бы все трудоустроены. Но, то есть, я не считаю, что, во-первых, стоит такая задача на подготовить к горячей войне. Во-вторых, действительно, никто этих сценариев, я согласен, я думаю, серьезно не рассматривает этих горячих войн. Потому что, еще Россия считает, что равных ей стран в мире, воевать с Украиной, это просто даже как-то не культурно. Потому что есть Соединенные Штаты, есть Китай. Вот, есть три центра в мире и Россия, естественно. А Украина это вообще, как бы, они подопечные Соединенных Штатов. Что с ними воевать-то? Надо договориться с американцами, чтобы они их тихо, спокойно сдали, чтобы они перестали оказывать им помощь, чтобы они там оставили их в покое, а потом мы их спокойно возьмем тепленькими или после зимы холоденькими. Вот, собственно, это все, что... То есть никаких горячих конфликтов и захват танковых колонн на Киев я на 99,9% не верю.
Александр, ну а почему тогда ну, это популярные вот эти вот ток-шоу с ненавистью? Это такая форма развлечения в Российской Федерации, досуга?
Да, конечно, это форма развлечения, безусловно. Потому что я согласен с тем, что да, ненависть продается, конечно, очень хорошо. И, правда, все-таки я считаю, что определенные там волны были, но это такое, это моя субъективная точка зрения. Вот, она продается хорошо, и действительно, я согласен с тем, что если один раз ее туда впихнуть, человека, потом ее уже туда не вытащишь. Вот, поэтому, да, это, конечно, какой-то враг нужен, потому что Россия должна, каждый россиянин должен понимать, что он в кольце врагов, враги на самом деле кругом. И поэтому что нужно делать? Правильно, сплотиться. И, в общем, на самом деле, не жаловаться особенно на эту жизнь, потому что может быть гораздо хуже, если враги захватят эту родную хату. Вот, собственно, все, на чем построена пропаганда.
Еще к вам такой вопрос, Александр. А вот нас часто упрекают в том, что мы вот слишком много внимания уделяем заявлениям этих российских пропагандистов, да, ну вот свое делать Украине, туда не обращать внимания. С вашей точки зрения, это правильная позиция, вот отградиться такой информационной стеной и не смотреть на вот эти вот все истерические ток-шоу и заявления в российских СМИ?
Ну, вы знаете, во всяком случае, на основании этих ток-шоу и российских СМИ не надо делать никаких выводов серьезных. Мы можем их анализировать, знаете, как ученые анализируют предмет исследований, да? Как студенты учат в школе, в вузах, читают, слушают лекции по технологиям, по влиянию там, на массовое сознание, на все остальное. Потому что, на самом деле, для таких специализированных исследований вот эти ток-шоу и для психологов, кстати, тоже, ну и психиатров тоже, да кучи. Они дают очень много материала. Я думаю, что вот специалисты, которые за этим наблюдают, потом на базе этого напишут пару докторских и защитятся, я думаю, что это интересно и важно. Для нас, для людей, которые живут своей жизнью, слушайте, у нас такая бурная, насыщенная внутренняя жизнь в стране, что нам, конечно, такая бурная, что никому не снилось. Вот, поэтому, конечно, люди интересуются прежде всего, что происходит у нас. А как там центральное телевидение работает со своими зрителями в Российской Федерации, и что по этому поводу чувствует человек на Камчатке, это, конечно, это проблема человека на Камчатке и совершенно не проблема человека с Украины.
Хорошо, давайте слушателя послушаем, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Вечер, Виктор Авдеевка.
Приятно очень, говорите.
Да, я хотел бы сказать за пропаганду, за руснявую, за вот эту всю. Да, если вот ее слушать постоянно и уникать в нее, что вот другого ничего не слушать, поддастся на провокацию, я ж бегу. Вот это же не руснявая, вся вот этой пропагандой она занимается. Вы Скобеевой тоже раз послушал, ну бред несет и все, ну бред и все, слушаешь украинскую, бред несет и все. С соседями собираемся и начинаю говорить. Они вот палец, вот там Скобеев, вот тут 60 минут. Говорю, ребята, ну это все же пропаганда. Нет, и все. Но есть такие, что молчит, а потом говорит, а что смотреть больше нечего. Я вот это хочу сказать за, вот это, за территорию, ну вот, Донбасса тогда захватили. Надо было бы, если вышку подорвали, потому что пропаганды не было. Вот это и тут. Оно было по-другому, да. было бы что-то по-другому. А поддается пропаганде, человек аж бегом.
А скажите, а как вот поддается? Что вы имеете в виду? То есть человек считает, что действительно нацистский режим в Киеве сидит, да, готовится к силовому сценарию, ненавидит тех, кто за украинскую независимость. В чем это выражается?
А независимость, и американцы враги, и Украина поддается, этот, не Америка правит Украиной. Одно и то самое, их, ну, как, одно и то самое, ну, как вам сказать, ну,
ну, понятно, вот самое, бред. Тезисы, да? А вот еще вопрос, а скажите, а агрессивным человек, с вашей точки зрения, становится, насмотревшись российского телевидения, или просто рассуждает, что вот вы не правы?
Ну, я же вам рассказываю, если вот это все убрать, Украину не слушать, а только Россию, поддастся аж бегом. За месяц, за полтора месяца, вот за два, там, поддастся, бегом за месяц. У кого какие мозги человека, так и поддает.
Хорошо, спасибо большое за ваш звонок. Я вот еще Игорю Яковенко хочу спросить. Игорь, а вот тот, аудитория вот эта вот этих шоу ненависти у Соловьева, у Скобеева и же с ними, они готовы воевать с Украиной, с вашей точки зрения? Или это действительно такая диванная политология, диванная ненависть? Или она выльется во что-то?
Аудитория неоднородна. Да, основная масса – это, безусловно, для развлечения, для расчесывания вот этих вот имперских язв и так далее. То есть, это вот такой вот наркотик, который, ну, позволяет человеку, ну, вот таким образом сохранять, что называется, психологический кислотно-щелочной баланс в организме. Значит, ну, там неприятности, с работы уволили и так далее, а тут вот есть возможность выплеснуть куда-то ненависть свою. Значит, это, безусловно, так. Ну, можно назвать это термином «диванная ненависть». Но есть достаточно большой запас вот в российском населении такого горючего материала, который действительно слушает, а потом, в общем-то, готов и поехать. И какой это запас? Ну, трудно сказать. Когда была история в 2014 году, 2014-2015 год, когда поехали, и есть совершенно точные причинно-следственные связи, почему поехали.
Накачивали их, да, таких в плохом смысле пассионарные люди в Российской Федерации.
Спрашивали потом людей, которые приезжали сюда в инвалидных колясках, значит, без ног, там, без рук и так далее. А чего поехал-то? Ну как, я же посмотрел вот телевизор, так сказать, там говорят, что вот мальчиков в трусиках распинают, нехорошо, мне это не нравится, русских бьют, ну и так далее. То есть, значит, опять же, снегирей наших убивают. Ну, в общем, короче говоря, это работает. И какая-то, вот еще раз говорю, да, безусловно, сказать, что там, значит, 100 миллионов россиян будут готовы сейчас двинуться туда, конечно, нет. Или там вся аудитория, значит, всех федеральных каналов, она сейчас
Игорь,
готова...
Игорь, ну не двинуться же, наверное, все, да, а поддержать хотя бы, чтобы не было вот такой оппозиции.
Во-первых, поддержать, а во-вторых, а может быть и во-первых, какая-то часть готова... Сейчас просто нет вот этой вот... Сейчас не канализируется эта ненависть, понимаете, нет сигналов. Потому что, ну, нет необходимости, все идет по уровню сохранения статус-кво. Если будет малейшая какая-то, так сказать, какая-то раскачка, какая-то необходимость, еще одного, то это сработает. Это горючая смесь, которая сейчас накачивается в головы россиян, превращая эти головы просто в пороховые бочки, она может сработать. Еще одна очень важная вещь, которую, мне кажется, мы немножко недоучитываем, это то, что до 2014 года никто не собирался вообще оккупировать Крым, никто не собирался воевать. Выдался удобный момент. Вот Украина, так сказать, оказалась в результате своих внутренних проблем в состоянии вот такого вот, отвлеклась на свои внутренние проблемы, была серьезная вот такая вот история с ослаблением. Ну, что называется, лежала Украина без памяти, у нее из сумочки торчал Крым. Путин спокойно взял и украл. Значит, если возникнет ситуация, какой-то удобный момент, еще раз говорю, Путин – это не человек, который вот планирует что-то заранее. Он не случайно говорил, отвечал на вопрос насчет войны с Украиной, оккупации там Крыма. Он говорил, зачем вам Крым и так далее. Тот же Соловьев все время говорил, зачем вам Крым, что с ума сошли, что ли, с Украиной воевать из-за Крыма. И у Путина была точно такая же позиция. Изменилась ситуация, подвернулся удобный момент, пожалуйста, То есть точно таким же образом и в этот момент будут включены вот эти вот, будут конвертированы вот эти вот запасы ненависти, которые скоплены в головах у россиян. Участие россиян, у большей, 90% тех, кто смотрит федеральные каналы, безусловно, это не приведет к тому, что они побегут воевать, но достаточно, извините меня, для того, чтобы пролилось достаточно большое количество крови, достаточно 2-3%. Это будет огромное количество людей, которые готовы действительно, неустроенных людей, психически неуравновешенных, с жизненными тупиками людей. То есть, посмотрите на ту публику, которая, так сказать, пошла тогда воевать. Это, в общем, ну, там, по классической социологии называется люмпен-пролетариат. Значит, можно, ну, не только, безусловно, но, во всяком случае, люди с какими-то девиантными отклонениями. Здесь тоже будет достаточно большое количество людей. А сейчас, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся в России, в ситуации, связанной еще с пандемией, которая переломила хребет очень многим людям, количество таких людей будет увеличено.
Спасибо, так, Игорь, спасибо. Время наше заканчивается. Надеемся, что вы ошибаетесь. Но спасибо за участие в нашей программе. Это были Игорь Яковенко, российский журналист и гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Мы обсуждали всплеск ненависти очередной в российских средствах массовой информации. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.